На самом деле тема, которую вот предлагает отец Олег, тема православия, ну, конечно же, она не просто интересна, она, конечно же, очень важна, и я думаю, не только для тех, кто является православным или считает себя, по крайней мере, православным, но, по-моему, и для всех тех, кто понимает, какую огромную роль играет религия вообще, и тем более основная религия в жизни и общества, и государства, и, естественно, в жизни каждого человека. Ведь вы знаете, даже подчас мы того не замечаем, какой косвенный, так сказать, с тех сторон, о которых мы подчас даже не думаем, а оказывает влияние на человека вот тот дух или, хотите, та атмосфера, которая создается основной религией данного народа. Это факт бесспорный. Вот обратите внимание, у нас была эпоха научного атеизма, единственного научного мировоззрения и бесспорного, и абсолютного. Да, религия рассматривалась как явление антинаучное, которое, не знаю, кто это, только люди невежественные, необразованные могли придерживаться религиозных воззрений. Кажется так. Атеизм. Все. Посмотрите на моральный кодекс советского человека. Посмотрите, сколько там нравственных положений, которые просто являются евангельскими. Вы посмотрите, какое было ограждение нравственности нашего народа. Обратите внимание, это же поразительно. Все кричали, шумели, особенно, конечно, западная пресса, особенно. Так, о чем говорили? Железный занавес, нет свободы, борьба с религией, попрание прав человека. Верно, кажется. С другой стороны, вы посмотрите, какова была наша пресса, какова была наша музыка, каковы были наши журналы, каковы были наши мультфильмы, каковы они были чистыми в нравственном отношении. Вы только сопоставьте, это же удивительное дело, что было в эпоху атеизма, то есть открытой борьбы с религией вообще и с православной церковью в частности. Парадокс. Сейчас, когда дана свобода, кажется, церкви, кажется, потому что дана свобода не только церкви. Под флагом, если хотите, я и так выражаюсь, под флагом свободы, кажется, религии, дана свобода, свобода таким вещам, о которых да избавит Бог давать свободу. Вы подумайте, разве можно давать свободу преступнику, свободу иметь оружие? Скажут, разве это можно? Разве можно отъявленную пьяницу ставить на охранение склада с винопродуктами? Ну, конечно, нельзя. Вы посмотрите, что происходит. Происходит разрушение, если хотите, одного из основных принципов человеческой жизни. Того принципа, который требует очень серьезного рассмотрения и правильного понимания принципа свободы. Что это такое? Есть свобода, а есть произвол. Как рядом стоят эти вещи. Так же, как есть храбрость, мужество, а есть безрассудство. А посмотрите, как рядом стоят. Причем в формальном плане, формально, если пытаться логически их определять, то это не так просто. Так вот, видите, даже атеистическое государство, церковь находилась известно в каком положении, храмов было совсем немного. И многие люди, даже которые симпатизировали, но занимая определенное положение в обществе, они просто даже не могли сказать о том, что они верующие. Все это скрывались, тайно крестили, неважно. И вдруг, какое, оказывается, огромное, тем не менее, влияние оказывало на атеистическое, кажется, общество та церковь, которая оставалась все-таки главенствующей в нашем народе. Вот факт. Поэтому я и хочу сказать, что православие должно бы самым серьезным образом интересовать всех в нашей стране. Православие, затем какая там вторая религия? Мусульманство, пожалуйста, тоже нисколько не отрицаем. Тоже надо бы узнать, что это такое, что за начало жизни предлагает эта религия, какой смысл жизни определяет она для человека. То же самое. Вообще, хочется сказать, образованный человек только тот, только тот, лучше скажу, кто не тот, образованный не тот, кто имеет множество формальных знаний, а тот, кто имеет аргументированное мировоззрение. Мировоззрение. Но чтобы иметь аргументированное мировоззрение, для этого надо кое-что знать. И вот, в частности, православие, которым жил наш народ в течение уже тысячи лет, как мы знаем, и который воспитал множество деятелей нашего общества и государства во всех сферах, во всех направлениях, в науке, в искусстве, в литературе, ну, всюду, в чем бы ни было. Кажется, действительно возникает вопрос, что же это за вера? Что она дает человеку? Почему ею жили люди? Ну, хорошо, о некоторых слоях сказать можно, почему они жили. Можно сказать. Ну, почему? По инерции, по обычаю. По обычаю. Крестился, крестили человека, да, раз, все, ходил в церковь. Он даже не задумывается. Много людей именно таковых было, и таковых остается. Православный, да-да-да, что это такое, не знаю. Креститься надо, а зачем? Не знаю. Не знаю, зачем. А что это такое, по крайней мере, понимаешь? Нет. Это же позор. А зачем ты идешь тогда креститься? И тут начинаются какие только доводы, ну, вы сами знаете. Или так все делают, или я же русский человек, или я же живу в России, или уж если ребенок, то чтобы он не болел. И столько фантазий подчас, боже мой, просто печально слушать. Ведь православие – это же определенное мировоззрение, прежде всего, мировоззрение, которое отвечает, да, дает свой ответ, и на то, что из себя представляет мироздание как таковое, философски выражаясь, что есть бытие. Но самое главное, оно предлагает человеку совершенно конкретный смысл жизни, направление жизни, принципы жизни. Причем дает такие, не просто дает их, а обосновывает их. И знаете, чем больше всего обосновывает? Ну, конечно, богословы вроде меня, они могут вам сейчас, знаете, построить целый ряд теоретических аргументов. Так, я вам скажу, самый сильный аргумент – история. Сколько православие дало таких замечательных людей, причем не просто дало замечательных людей, а, я бы сказал, о другом даже. Представьте себе, люди разных народов, разных культур, разных эпох, так? Всех, если хотите, времен за эти 2000 лет, став на путь православной жизни, все эти люди, твердо ставшие, убежденно ставшие, приходили к одним и тем же результатам. Каким? Каким? Это очень важно. Потому что я вам скажу, конечно, когда человек живет по каким-то началам, он, естественно, все, кто бы ни жил по этим началам, должны приходить к одним результатам. Это естественно. Естественно. В данном случае есть один важнейший момент, который заставляет совершенно иначе посмотреть на то, что такое православие. Приходит не просто к убеждению в том, что там есть Бог, что Иисус Христос – это Бог-человек, что вот Он сделал то-то для человека. Нет, речь идет, я бы сказал, о самом главном в религии. Что же это самое главное в религии? Совсем не система даже вероучения. Я скажу вам, для религии, как и для православия, очень немного надо знать. Это только в духовных школах там, эти богословы только там, боже мой, что написали. Гигантские библиотеки, которых никто во веки веков не прочтет. Сколько написали, сколько споров. Такие есть тонкости, что если вот сейчас начать читать лекции об этом, вы все тут же уснете или сбежите. Все, скажете, капут нашей жизни. Самое главное совсем не это. Необозримое множество православных христиан во все века знало ничтожно малое, я бы сказал, количество ну, догматов или истин веры. Что знала? Да, Бог, Бог, да, есть Бог, есть Троица, есть Иисус Христос, Он Спаситель. Знали, что, ну, что еще? Да, Он пострадал ради нас, Он воскрес. Это почти все. Знали, что надо потом уже исповедоваться, причащаться, знали, ходить в церковь. И, пожалуй, все. И, пожалуй, все. Если бы вы сейчас с магнитофончиком в руках, диктофончиком подошли даже сейчас к выходу из храма, где идет масса толпа, и попросили бы их дать интервью о том, что они понимают под православием, то потом вы бы за голову схватились бы. Их знания очень ничтожны, очень элементарны, очень поверхностны. Ведь недаром же у Мельника, у Печерского, в его «Лесах и на горах» есть такой анекдотический случай. Ну, конечно, он, я думаю, что придумал, а может быть, он вполне соответствует действительности. То есть, по идее, он соответствует, только уж случай он изобразил. Больно в такой, знаете ли, веселой форме. Когда молодой проповедник, молодой священник приехал на приход и на Троицу очень так с энтузиазмом проповедовал о Троице. Что такое Троица? Все слушают. Спаси Господи, батюшка, да. Священник доволен и обращается к мужику, тут здоровущий мужик стоит, Фома. Ну что, Фома, понял, что такое Троица? Понял. Ну, отвечай, что это такое? Христос, Богородица и Микола. Бедный проповедник чуть не упал от ужаса. Да что же это такое? В такое экстатическое, знали, состояние пришел, что я не знаю, давай проповедь, не понимаешь ты, Фома, что ты говоришь. И, так сказать, еще одну лекцию прочитал. И уже удовлетворенный вполне теперь обращается к вами. Ну, Фома, ты теперь понял?
Понял.
Отвечай.
Богородица, Микола и Христос.
Все. С проповедником уже совсем плохо стало. Да, изобразил, конечно, он здорово, но сама мысль-то очень верная. Очень верная. Что даже кажется подчас с точки зрения богословия в очень серьезных догматических вопросах подчас простые люди и не разбираются. Недаром в одном из патериков даже приводится такой случай, когда трое было подвижников, они искренне приняли христианское начало жизни, но знать фактически ничего не знали. Так они как же молились? Трое вас, трое нас, помилуй нас. И все. Говорят, что они достигли чего-то многого, чего-то большого. Странно, чего. Через чего они могли достичь? Что же самое главное это в религии и, в частности, в православии-то? Что же это такое, когда ничего не знают? И народ и до сих пор, ну, правда же, ничего не знает. Ну, правда, очень мало знает. В большинстве случаев, подавляюще. 90, я не знаю, сколько процентов, да. Что же они достигли? Так вот, когда мы говорим о православии, то мы же говорим прежде всего о правильном взаимоотношении человека с Богом, о правильном представлении, если взять самые начальные шаги, о характере отношения человека к Богу. То есть я хочу сказать иначе, это все очень неопределенно. Я хочу сказать о другом, что православие – это есть не что иное, как правильное состояние человеческой души по отношению к Богу. Правильное. Что это за правильное? Это правильно. При правильном отношении, при правильном состоянии человека, при правильном состоянии, он способен, оказывается, воспринимать действие Божие. То есть он способен воспринимать Бога, способен переживать Бога. Способен переживать Бога. То есть переживать, кто такой Бог. Ведь Бог же – это не объект, который где-то там находится, не знаю, в каком созвездии, да, и мы о нем вот рассуждаем, как об этом объекте. Нет. Бог же есть Дух. Дух. А что такое Дух? Вы входите куда-то, кому-то приходите в дом и говорите, назовете по-разному. Может быть, дух, назовете атмосферу, Да, вот в это сдам, я себя чувствую просто великолепно, знаете. В другой приду, я не знаю, куда деваться. Я чувствую, как под холодным душем. Нет, мне там трудно с этими людьми. Да, они хорошие, но мне трудно. Не тот дух. В каждом доме свой дух. В каждой семье. Возьмете книгу? Опять тоже. В каждой книге свой дух. Каждая эпоха имеет свой дух. И человек, и время, и книга, и произведение искусства – все имеет свой дух. Причем дух – это, видите ли, реальность. Это что-то реальное, что мы прям переживаем непосредственно. Ну, в более такой элементарной форме мы даже говорим о том, в духе человек или не в духе. Речь тут, конечно, идет о психологии уже. Это немножко не то, но хороший вектор. Дух мы переживаем, мы знаем, что это такое. Определить словами – нет, это невозможно. Ну, как когда я себя чувствую неуютно вот там, вот в той-то среде, в таком-то коллективе, в таком-то обществе. Я попал не туда, чувствую, или напротив. Говорят, как к себе домой. Итак, дух – это вот эта первичная реальность, с которой мы постоянно соприкасаемся. Так вот, интересно, что христианство говорит о Боге, как о духе. Говорит, что это Бог есть дух. А духа нельзя ограничить, знаете, каким-то местом, там, пространством или временем и вообще заключить в какую-то коробочку. Бог есть дух. Каков этот дух? Знаете, в общем-то, надо сказать, что мировые религии никогда не сомневались, что Бог есть дух, что это духовная реальность, а не физическая реальность. Весь вопрос в другом. Каков этот дух? Вот христианство, я буду употреблять это слово, говоря о православии. Потому что православие – это есть просто ну, наилучшее, я бы сказал, наиболее правильное христианство. Потому что много форм сейчас просто неверных, искаженных форм. Так вот, христианство, в отличие от всех других религий, которые тоже были убеждены и учили о том, что Бог есть Дух, христианство сказало то, чего не знал никогда мир и не знала ни одна религия. Христианство сказало, что вот этот Дух, который везде, который дал бытие всему, всему бытию, вот дал существование, жизнь, который определил вот это все бытие, которым все живет и движется, и существует, то есть самая основа этого бытия. Кто же этот Дух? Каково его свойство? Оказывается, этот Бог – это дух, это есть любовь. Вот, не знаю, может быть, мы привыкли уже, может быть, слышали часто, но мы даже не представляем, насколько потрясающей это была идея. Все же философы, мыслители дохристианские, религиозные проповедники, творцы религии, основатели религии, все же пытались говорить о том, что же составляет сущность нашего бытия. Что это такое? Доходили до элементарных форм, вроде греческих гелозаистов, философов, когда говорили, основой бытия является вода, там, или воздух, или огонь, или число. Так, кто говорили о Боге, что Он творец, Он справедливость? Все, выше не поднималось. Как справедливый Он может помиловать, но Он может и казнить. Он может освободить, Он может жестоко наказать. Он справедливый. Христианство сказало беспрецедентную вещь. Основой нашего бытия, сущностью нашего существования всего, главное, человеческого существования, основным законом, законом, следовательно, нашего бытия. Вы слышите? Когда мы говорим о Боге, то мы ни о чем другом не говорим, как основополагающем законе нашего человеческого бытия. Законе, которому надо следовать. Не будем следовать – мы себя накажем. И этим законом является, оказывается, несправедливость даже, не разум, которым именовали Бога. Вы слышите? Говорили, что он творец. Ну, пожалуйста, творец. И что из этого? Любовь. Христианство показало, открыло то, что было неизвестно миру. Ну, слушайте, и как действительно это принять и понять, когда мир наполнен чем? Жестокостями, несправедливостью, кровью. И вдруг заявить, что основой нашего бытия является любовь. Кажется противоречие. На самом деле, подумайте, когда мы говорим о законе, разве от того, что люди падают и разбиваются, от того, что они выпрыгивают в окна или прыгают с крыш, или откуда такое, и погибают, разве закон тяготения от этого меняется? Он же существует. Только единственное, мы что говорим? Нельзя его нарушать. Не нарушай, человек, законы тяготения. Не выпрыгивай с пятого этажа и не пытайся парить, как птица. Ты убьешь себя. Ты себя покалечишь. Законом является закон тяготения. Это понятно всем, правда? Правда. Христианство сказало, что основным законом человеческого бытия является вот тот, кто является, кого мы называем Богом. Этот Бог – Дух. Свойство этого Духа – любовь. Мы даже не представляем себе, что по существу какая это была революция настоящая. Вот дают Нобелевские премии там за то, что открыл какую-нибудь там планетку где-нибудь или спутник вокруг какой планеты, или открыл новую какую-то реальность там биологии. Это же потрясающе. Открыт самый фундаментальный закон, который определяет действия всех прочих законов. Но самое главное, я теперь знаю, что каким самым главным законом жизни, что является. В той мере, в какой я буду соответствовать этому закону, мне будет благо, всем будет благо. Я буду нарушать этот закон, мне будет плохо, всем будет плохо. Действие закона таково. Закон действует не только прямо, но имеет и обратную силу. Мы знаем, что такое нарушение законов природы. Правда же знаем, великолепно знаем. Поэтому сейчас и оказались перед таким кризисом экологическим, что скоро за голову схватимся. Как страшно, как опасно нарушать, оказывается, законы. Вот христианство прежде всего и в качестве самого главного открыло, и мы говорим, сам Бог это открыл. Потому что в чисто логическом плане, я вам скажу, в чисто естественном плане, мы бы никогда этого не открыли. Никогда. Потому что история человечества наполнена кровью. Это факт. Это факт. И отсюда можно ли сделать вывод о том, что сущностью нашего бытия, фундаментом, является любовь? Ну что вы! А теперь давайте посмотрим, действительно ли это откровение или нет. Даже с точки зрения чисто психологической, сначала, как самое элементарное. Что выше, что большее, что лучшее, что прекраснейшее, интересно, может кто-то предложить для человека, что могло бы наполнить его жизнь и сделать его действительно счастливейшим существом. Кто самый счастливый? Кто влюбились, не знаю как. И имеют, конечно, и обратные. Все, наверху блаженство. Вот элементарный пример. Все, он обо всем забыл или она там. И эти скорби и скорбишки уже ничто перед лицом ли в шалаше, но по душе. Правда? Никаких мне ничего не надо. Лишь бы иметь это. Даже в плане психологическом. И, кстати, очень многие обращали на это внимание. И приводили и часто этот пример, чтобы показать, что действительно для человека нет большего блага, нет большего счастья, как вот вдруг возыметь эту любовь в своей душе. То есть это мы все понимаем. Надеюсь, что это совсем не трудно понять. Это в чисто психологическом плане. Но ведь, вы знаете, хорошо говорить, о любви. Правда же, можно такие прекрасные слова наговорить, какие угодно, и сладкие сказки. Вопрос-то очень серьезный. Действительно ли то, что открыло христианство, открыло как откровение самого Бога, что Бог есть, вот эта любовь, несправедливость, слышите ли, неправда, которая тебя милует и наказывает. Нет-нет, любовь, вы подумайте. Правда ли это? Так ли это? Что творится с миром? Как это соотнести между собою? И вот перед лицом вот такого, я вам скажу, вопроса, перед лицом вот такой реальности мы видим следующее. Огромное количество тех, вот кого церковь называет святыми подвижниками, я хочу именно на этом акцентировать внимание, потому что многие причислены к лику святых, называют святыми, совсем не потому, что они подвижники были, совсем не потому, что они достигли чистоты души, совсем не потому, что они достигли христианского совершенства. Ну, многие, например, вот, казненные там, вот, люди, пострадавшие, как вот сейчас, вы знаете, множество канонизированных. Так? Нет-нет, я говорю совсем не об этих людях. Потому что это вопрос сейчас не о канонизации. Говорю о тех людях, которые попытались и осуществили в своей жизни христианские принципы, христианские начала, христианские заповеди, то, что называется заповеди. То есть осуществили вот этот закон, жили по этому закону, к чему все они пришли. Вот я уже сказал, что люди разных эпох, времен, национальностей, культур, образовательного уровня, сословного и так далее. Это поразительный факт в истории. Все они пришли не просто к единому результату, а все они пришли к такому переживанию любви, такому переживанию Бога. Я ставлю знак равенства в данном случае. Все они пришли к такому переживанию, которое не оставило и не оставляет ни малейшего сомнения в бытии Бога и в том, что Бог есть любовь. Вы скажете, что, ну, а может, они ненормальные? Ну, как это такое? Почитать только стоит, почитать их сочинения. Я вот часто привожу такой пример о том, что очень известный, крупнейший психолог американский рубежа 19-20 века Джеймс, да, когда прочитал книгу святого Исаака Сирина, она сейчас у нас издается, есть, он психолог, профессиональный, позитивист, который далек был от религии, но умный человек. Когда он ее прочитал, он сказал, да, это величайший психолог мира. Что пишет Исаак Сирин, этот величайший психолог мира? В такой форме, знаете, очень красивой форме, в форме диалога пишет, что есть сердце милующее или что есть любовь? Такой он задает вопрос. И отвечает, это есть возгорение сердца. Все, кто любил, знают, что это возгорение. Что такое возгорение сердца? Это есть возгорение сердца о всякой твари, о пресмыкающейся, гадах, птицах, четвероногих, о демонах, о врагах истины. Такое возгорение сердца, что он не может без слез смотреть на какое-либо страдание их. Так? И что он дальше продолжает. И такой человек готов был бы десятикратно в день быть сжигаем за любовь к людям. Вот какого состояния, кажется, можно достичь. Вы же думаете, он один писал об этом? Только в других словах, это, можно сказать, почти все подвижники. Основная идея какая? Вкусите, я по-славянски вам цитирую, очень, ну, красиво это звучит. Вкусите и видите, яко благ Господь. Вкусите. В связи с этим я бы хотел сказать, что само слово «богословие» которой мы воспринимаем все какую-то систему знаний, как научную дисциплину. Так, само слово «богословие» на греческом языке «теология» совсем имеет другой смысл. Вы слышите? Совсем другой смысл, к которому мы привыкли и которому, увы, мы учим и в нашей школе, и в семинарии, и в академии. Совсем другой смысл имеет. Ведь теология состоит из двух слов. «Теос» или «феос» – «бог» и «логос». Что такое «логос»? Мы взяли, переводя на русский язык, взяли первое значение этого греческого слова. Первое значение действительно «логос» переводится как «слово». А вы знаете, что на самом деле «логос» имеет порядка 100 значений. Вот такой обширный, вот такой, представляете? И, в частности, слово «логос» означает знание, познание. Уж не говорю о том, что разум, ум и так далее. Если переводить точно, то надо бы теологию перевести как «богознание», «богопознание». И вот тут мы видим интереснейшие вещи, очень интересные вещи, какие вот я хочу обратить ваше внимание на это. Есть два вида знания. Я думаю, что нам это очень важно при уяснении православия именно. Два вида знания. Есть знание, которое, так сказать, я бы назвал это компьютерным знанием. В компьютер можно информацию запустить, и все, там будет, пожалуйста, целые библиотеки, я не знаю, целую бездну знаний можно поместить. Железка была и осталась железкой. Ничего от этого не изменилось в ней. Каким был, таким остался. Это знание, возможное у человека. Его называют рациональным знанием или познанием. Рациональным. Я могу читать, если у меня хорошая память, хорошие способности, я могу огромное количество знаний впитать в себя. Как впитать? А вот загрузить свой компьютер. А сам я, каким был, таким остался. И, оказывается, есть совсем другое познание. Совсем другое познание, о котором мы читаем уже в первых строках Библии. Другое познание, и оно в высшей степени важное познание, это знание, которое приобретается путем соединения познающего с познаваемым. Вы слышите? Соединение познающего с познаваемым. Соединение, при котором остается самостоятельность и того, и другого. Но происходит единение. Это единение может иметь разную степень, разную силу. Но именно это есть познание. Ну, другое, скажу слово, это опытное знание. Опытное знание. Если кто-то никогда не ел какой-нибудь банан, там, так? И вы попытаетесь объяснить человеку, что такое банан. А он никогда его не ел и не видел. Но вы можете нарисовать, конечно, картинку. Можете попытаться сказать, что это за вкус. Можете потом спросить, ну как, понял? Он скажет, ну, понял, что ничего не понял. Невозможно же описать. Ну, правда же. Надо что такое? Вкусить. Надо попробовать. Тогда мы будем знать. Надо увидеть и попробовать. Тогда мы будем знать, что такое банан. Иначе ж невозможно. Есть, оказывается, путь вот какого познания. Вот это познание, вот это действительно познание существенное. Если человек, который никогда не представлял себе, что такое любовь, ему сказать, вот любовь – это что-то такое, вот, смотри, читайте романы и прочее, пожмет плечами, скажет, какие-то сумасшедшие люди, и больше ничего. Глупости какие-то. Так вот, оказывается, есть рациональное познание, и, к сожалению, это познание, ну, это является основной формой научного так называемого познания. Оно, как правило, мало способствует изменению человека. Это есть просто накапливание знаний и больше ничего. А есть познание опытное, которое опытное познание, дает возможность непосредственного переживания того, что я познаю. Вот это познание есть соединение. Недаром в Библии даже такие слова. Адам познал Еву. Помните, кто читал, если? Так? Видите, какие вещи? Даже. Вот когда мы говорим о религии, когда говорим о богословии, теологии, то речь-то идет прежде всего, вот о каком познании, о переживании Бога. Богословие в святоотеческом смысле означает не приобретение рациональное каких-то знаний о свойствах Божьих, а опытное переживание Бога. Переживание где? В душе. Переживание где? В сердце. Переживание, которое дает человеку величайшее благо. Скажите, чем можно объяснить, вот если кто был в Риме, был в катакомбах, ну, если не обязательно быть, читали, вы знаете, сколько там неисчислимые десятки, сотни тысяч мученических захоронений. Это не какие-то единицы. Вы учтите, за веру во Христа миллионы людей пострадали. Вы знаете, что в наши революционные годы, после 17-го года, у очень многих священнослужителей, по крайней мере, у всех, была возможность избежать лютой смерти. А ведь вы знаете, что творили? Топили баржи с людьми, живьем закапывали, издевались невероятно, каким пыткам подвергали. У священнослужителей была возможность спастись от всего этого. Очень просто. Сказать, я готов отречься и объявить это всем, что я отрекаюсь от Христа и что больше я не признаю никакой я не священник и ничего. Пожалуйста, напишу даже статейку. Все. Все. У очень многих священнослужителей была такая возможность. Я о чем хочу сказать? Сохранились же мученические акты еще даже с первых веков христианства. И мы там находим поразительные свидетельства, очень скупые, краткие, много не писали. Там немного писали. Вдруг великомученик Евстратий, когда у него сдирали кожу железными скребками, там со спины и смолой поливали, как выдержать это, просто что-то невероятное. Вдруг он в это время, вдруг с большой силой восклицает, эти мучения – суть радость. Господи, рабам Твоим. Некоторые из палачей бросили эти все бросили и сказали, я тоже христианин. Их тут же казнили. Таких случаев в истории было очень много. Скажите, а чем объяснить другое? Я говорю о мученичестве вот таком, когда людей пытали и уничтожали за веру во Христа. А чем объяснить теперь совершенно потрясающее подвижничество, которое мы видим в истории Церкви? Почитайте только жизнь преподобного Серафима Саровского. Это же поразительное явление. Это же недавно. Он скончался в 1833 же году. Это же не знаете, никакая седая древность, там, 4-5 век. 1833 год. То есть засвидетельствована его жизнь достаточно объективно. Что могло не просто понудить человека, понудить на эти вещи, как он мог вообще жить, себя поставить такие невероятные, нечеловеческие, я бы сказал, условия и находить в этом неизъяснимое блаженство. Прям невольно вспоминаешь даже такие строки. «Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение». Поэт говорил о другом. Но здесь-то факт именно таков. Что могло? Послушайте, вот житие Марии Египетской, которая ушла в пустыню без всяких средств к существованию. И сколько таких подобных случаев? Вопрос. Возникает вопрос просто. Что могло подвигнуть людей на это? И второй, как они могли вынести это? Знаете, я тоже пойду. Да, через день прибегу обратно и скажу, нет, во веки веков я больше туда не ступлю. что могло и как они могли. Еще раз повторяю при этом, это же не какие-то сумасшедшие, вы слышите? Их, многих из них творения, сочинения остались. Пожалуйста, их, вот они, их можно читать. Поражаешься трезвости их ума, трезвости, такой сдержанности, никаких восторгов. Вот что особенно я обращаю внимание, нет там вот этого экстатического состояния, этих восторгов, этих полуумных, знаете ли, скачков каких-то к небесам. Это поразительная сдержанность, это спокойствие. Удивительное, я вам скажу просто, когда читаешь их сочинения. Просто поражаешься. Вопрос остается же, что же могло их подвигнуть туда и что могло удерживать их там? Причем так удерживать, что ни под каким видом оттуда не хотели уходить. Даже когда понуждали даже к этому. Что? И это не один человек, не два. Это же потрясающая масса людей. Достаточно один факт привести. Нитрийская гора в пустыне. 5000 подвижников. Господи, Боже мой. В пустыне. Как питались? Это в день один раз. Хлеб. Это сухари. Корешки какие-то. Может, от пальм что-то такое имели. Странно. Это же невозможно же. Что это такое? Правда же, вопрос... Ну, правда же серьезный. Правда серьезный. Что могло? Все они пишут, что. Они же не оставляют этот вопрос открытым. Они прямо говорят, что, оказывается, Бог – это не есть абстракция. Это не есть какое-то, знаете, отвлеченное понятие. Это не есть мертвый закон, как закон тяготения. Бог, оказывается, есть реальность личностная, с которой человек, как существо личностное, может вступать в реальное, жизненное, самое непосредственное, непосредственное отношение, в живую связь. И когда человек прикасается вот этой божественной реальности, он, оказывается, имеет такие переживания, перед которыми все блекнет, вплоть до тяжелейших страданий. Более того, почему они шли на эти подвиги, на эти лишения? Не думайте, что они истязали просто себя, как это часто преподносится, ничего подобного. Один из великих отцов церкви, Пимен Великий, так и остался в истории церкви, говорил, мы враги не тела, а страстей. Они просто на свое тело смотрели, как на живой объект, который требует и пищи, и питья, и сна, верно, но давали ему столько, сколько нужно. Человек командовал своим телом, а не тело человека. Я сажусь за стол и знаю, что я уже наелся. Ну, больно вкусно, и вообще инерция такая. Да, еще, и еще, и еще. И так доходит до того, что человек уже все. И так каждый раз. Ему врачи говорят, надо поменьше есть, поменьше, иначе с вами будет плохо. Ну, как это поменьше? Как одному сказали, поменьше пей. Он говорит, ну, коньяк с кофе-то можно хотя пить? Ну, врач сказал, ну, можно, ну, ладно. Бутылку коньяку, чашечку кофе. Выпил? Ой, врач, очень хорошо. Лучше не придумаешь даже. Так вот, не думайте, что эти люди просто истязали, какие-то были самоистязателями, каким-то мазохизмом занимались. Об этом просто даже речь не идет. Мы убийцы не тела, а страстей. Речь о чем идет? О чем идет? О каких страстях? Речь идет о тех болезненных началах в нас, которые нам действительно присущи. Ну, вот я только что сказал о нашем питании. Но это же факт бесспорный же. Кстати, подумайте, один из потрясающих аскетов VI века был такой Иоанн, который прозван за свою работу лествичником, написал лествицу. Аскет суровый. Открываем лествицу, вдруг читаем. Одно из названий его слова. «О любезнейшем для всех и лукавом владыке чреве». Сколько юмора, не правда ли? Причем юмора какого? Очень такого любвеобильного просто юмора. Вы знаете, когда вот я там был на Синае и зашел в этот монастырь, и вот современный греческий художник написал его образ. Вы знаете, это просто поразительно. Я так сожалею, что не удалось сфотографировать его. Вы знаете, замечательно написан. Это нужно искусство. С тончайшим юмором улыбкой на лице. Этот кажется строгий аскет. Знаете, каким должен быть? Ну, понятно, не подойди. Опалю святостью своей жизни. Правда? И вдруг тончайшая улыбка. Улыбка, знаете, вот такого, если хотите, юмора, любвеобильнейшего юмора. Ну, еще вы подумайте только. О любезном для всех и лукавом владыке чреве. Здорово. Ну, что ты, лучше не придумаешь. Так вот, я говорю о страстях. Это вот что такое. Это то, что нас мучает, и с чем мы не можем сами справиться. Страсти, если хотите, ну, славянское взять слово, страсть, то, знаете, страсти Христовы, то есть мучения Христовы. И вот страстями называется в человеке то, что его мучает, только и всего. Злость разве не мучает? Зависть разве дает счастье человеку, что ли? А ради тщеславия что только не происходит, бедные люди. Попробуйте артисту, не похлопайте, когда он выступил. Все, смерть. Боюсь, что его тут же инфаркт хватит. Что вы? Что вы? Страсти – это жуткая вещь. Страсти – это жутко, действительно. Они требуют себе пищи. Пищи. Больше и больше давайте. Это точно говорят, как вот пес, лижущий острую пилу. Кровь течет. Так, и он лижет эту кровь. И чем больше он ее лижет и обдирает себя, тем больше от этого пьянеет и приходит, понятно, в какое состояние. Страсти – это ужасная вещь. Мы говорим о тех страстях, которые сопряжены с началом греха. Христианство интересные вещи преподносит человеку. Во-первых, оно говорит, что есть возможность реального общения человека с Богом. Это первое. Причем эта реальность этого общения, это не есть, еще раз вам говорю, это не есть фантазия. 2000-летний опыт, по крайней мере, христианства, говорит о реальности этого общения. Второе, что те факты, которые мы наблюдаем в истории христианства, это не есть проявление, знаете ли, какого-то сумасшествия отдельных людей. Во-первых, это факт грандиозен. Это потрясающий по масштабности факт. Во-вторых, если посмотреть на этих людей, то вы скажете, дай Бог мне такого, хоть частичку такого ума, который был у них. Это не сумасшедшие люди, а дай Бог мне такого ума. Это действительно величайшие психологи мира, а не что-нибудь другое. Это очень серьезная вещь. Христианство и открыло... Вот я говорю христианство, вы понимаете, православие. Я говорю о православии. Во-первых, оно открыло сам закон нашего бытия, основной закон. Во-вторых, это очень важно, мало открыть закон, важно еще открыть и другое. А как приобщиться этой любви? Есть ли у вас, каков путь приобщения к этому? Вот ведь в чем дело. Мы привыкли, когда говорим о любви, то что привык, как? Вдруг вспыхнула любовь. Он или она мне понравился. То есть то, что от меня абсолютно не зависит. Посмотрел – понравилось, посмотрел – не понравилось. Да это психологическое явление. Это, если хотите, явление, присущее, ну, чуть ли не животному миру. По крайней мере, нашей биологической стороне. Ну, чуть-чуть повыше. Психика. Христианство говорит о другом, о гораздо более глубоком, более сильном. Это психологическая сторона – какова она? Сейчас понравилось, через час возненавидел. Вчера объяснялись любви, через неделю развелись. Это какое-то что-то такое, вспышки какие-то, эмоции. И больше ничего. Сколько разводов? Причина? Причина. Каждый требует любви к себе. Страсти соприкоснулись, друг друга начали уязвлять. Все. у Флоренского, это профессора нашего академии, дореволюционной, есть название для этой любви – переодетый эгоизм. Каждый ищет удовлетворение себе, себе, себе. И как только он не получает это удовлетворение, то эта любовь обращается в неприязнь, а то и в ненависть. Так что не об этой любви говорит христианство. Не эта любовь есть Бог, совсем не это. Ни о какой романтике. Это слишком легковесно. Это слишком легковесно. Но это хороший образ. Но это хороший образ, чтобы мы поняли, о чем все-таки то направление мысли, о котором говорит христианство. Христианство говорит о другом, что вот это любовь, которая является Богом, она, оказывается, не где-нибудь во Вселенной, а она, знаете где? Царство Божие внутри вас есть. Это поразительная вещь. Ну, естественно, все понимают, Царство Божие не может быть без Бога. Если сказано «Царство Божие внутри вас есть», значит, Бог внутри вас есть. Вот, оказывается, какова ситуация. Один из великих православных святых сказал такую вещь. Ну, так вот, послушайте. Бог есть и называется природой всего существующего. Понятно, что такое природа? То есть основой, самой, вот, природы. Ну, понятно, что такое. Его природа такова или такова. Природой всего существующего. Вы слышите? Оказывается, эта любовь, о которой говорит христианство, этот Бог, о котором говорит христианство, он не где-то такое. Он не просто везде сущ и, так сказать, вокруг меня. Да не вокруг меня. Он скрыт, оказывается, в каждом человеке. Это как вот тот ларчик, о котором пишут русские наши сказки. Да, замечательный ларчик, вот, в котором таится этот ключик волшебный, это драгоценное сокровище. В каждом человеке, оказывается, это есть. И весь вопрос только в чем? Вот тут еще одна потрясающая, я бы сказал, особенность православия. Оно, православие, указывает средства и путь, которые дают возможность человеку приобрести, раскрыть эту любовь. Где? В себе. В себе. И тот, кто достигал этого, кто воспользовался этим путем, кто следовал ему, эти люди становились светочами той земли, на которой они жили. Серафим Саровский – это светоч земли русской. Знаете, как он встречал приходящих к нему? Вот мы можем встретиться, улыбнуться, оказать внимание и сказать, ой, как любезный человек, или ой, приятно, все такое. А представьте себе, вдруг вас встречает человек впервые, и вдруг вы ощущаете в полную силу, что он вас очень и очень любит, что вы для него драгоценнейшее существо. Вот нам даже и представить, к сожалению, это трудно. Так мы забыли уже тепло любви. Трудно даже представить. Так встречал Серафим Саровский. Его сердце было таковым, что он не мог иначе обратиться к каждому приходящему к нему, как знаете, как обращался. «Радость ты моя! Оказывается, вы ему доставили радость потрясающую! Радость, что обратились к нему. Он источал из себя такую любовь, что это было радостью для него. И это ощущал каждый человек. Вот оно тепло. Скажите, а чего мы все сами-то ищем? Любви, конечно. Хоть немножко бы от людей любви. От своих родных, от своих друзей, от своих сотрудников. Хоть немножко любви. Когда чуть-чуть, да что-то заметно, ну, прямо сразу, ах! Ах! А представьте себе, когда это полный сноп этой любви вдруг на вас обращен. Что тогда это? Вот они, светочи земли. нашей. Когда познакомишься с их вот жизнью, есть очень хорошие жития, вы знаете, прекрасные, как наших русских святых, так и других святых, то поражаешься. Поражаешься просто. Вот, оказывается, узнаешь, кто такой человек. Человек – это тот, кто исполнен любви, в ком действительно говорит Бог. Вы знаете, как древних христиан узнавали? Вы знаете, чем христианство покорило мир? Вот мы даже себе не представляем. Вот мы думаем, сейчас тут приходят там разные профессора вот такие вроде меня, и они будут вам читать апологетические лекции, доказывать вам, что есть Бог и Христос. Сейчас я вам все докажу. Вы думаете, этим покоряли? Совсем нет. Язычники с изумлением говорили: посмотрите, как они любят друг друга. Они поражены. Как они любят друг друга. Кто это такие? Вы знаете, как Антоний Великий стал Антонием Великим? Он же был солдатом. Был солдатом, служил в армии. Так? Приходит в одно селение, их полк. Так? И вдруг их, эти незнакомые люди, так встречают, как будто это самые драгоценные, не знаю, родные люди. Антоний спрашивает сотника: слушайте, а что это за люди такие удивительные? Почему это они так к нам относятся? Он говорит: да, это же христиане. Они всех так встречают. Он: христиане? А кто это такие? Ну, тут. Антоний заинтересовался, кто же такие люди? Совершенно посторонних встречаются с такой любовью. Что это такое? Кончилось чем? Он стал Антонием Великим. Сам приобрел и в гораздо большей степени, чем те, которые так встречали, то, что является величайшим сокровищем для человека. Приобрел любовь. Вы подумайте, сама постановка вопроса. Ведь если не знаю так о христианстве, сказать, как это приобрести любовь? Интересно, что ответит? Проведите вопрос как-нибудь. Это было бы интересно. Школьникам сказать, как приобрести любовь? Вам ответят. Как ответить? Ну как? Встретиться с симпатичным человеком и так далее. Напишут вам. Да, чтобы вызвало эту любовь. Вы слышите? Все речь идет о чем? О пассивной стороне, что у меня вызовет любовь. Христианство ставит вопрос совершенно иначе. Совсем иначе. Что нужно сделать, чтобы приобрести любовь? Причем не эту чисто психологическую, я бы сказал, кожную любовь, кожа. Сегодня люблю, а завтра ненавижу. Это разве любовь? Это разве любовь? Ну, что-то детское, наивное, или карикатура даже. Какая ж любовь, когда через час я ненавижу? Нет, речь идет о приобретении любви как свойства моей души. Вот я смотрю, и я могу видеть и прекрасное, и безобразное. Но у меня это свойство. И я могу видеть то и другое, когда у меня свойство. Нет же у меня такого, что я вижу только прекрасное. Я могу слышать великолепную музыку, могу отвратительную. Не правда ли? Конечно. Вот оказывается, подумайте, можно приобрести любовь, которая будет одинакова ко всем. К самим врагам истины, не только истины, к моим врагам. Когда Христос сказал: «Любите врагов ваших», что сказано-то? Так представьте себе. Речь идет не просто о том, что надо любить. Вы слышите? Как мы надо? А как я могу надо? Мало ли что надо. Речь идет о чем? Об очень интересной, важной вещи. Когда во мне есть любовь, я всех люблю. Если я кого-то не люблю, представьте себе, кто страдает? Я. Я, если кого-то ненавижу, кто страдает? Я. Христос говорит: любите врагов даже ваших. Он хочет, чтобы мы были во благе, имели благо. Поэтому, если мы ненавидим врага, мы страдаем. Мы страдаем. Наша голова забита, наша душа забита возмущением, желанием мести. Что там сделать? Кто страдает? Повторяю, я страдаю. Любите врагов ваших. Вы не будете страдать тогда. Любовь, как и любые другие свойства человека, свойство, когда становится свойством, Тогда она одинаково смотрит на всех. Всех любит. Что значит «любит» теперь? На это стоит обратить внимание, потому что мы часто не понимаем. Думаю, что такое «любит»? Не думайте, что любовь заключается в том, чтобы человеку делать просто приятное и все. Просто приятно, ничего подобного. Христианская любовь, да, она связана с чувством любви. Это верно, это справедливо, с чувством любви. Но при этом главенствующим элементом остается что? Польза того человека, на кого сейчас вот обращено мое внимание. Польза, вы слышите? Не просто доставить ему удовольствие, а польза. Я даже прочитал вот такие строки. Один пишет о себе, пишет о том, ну, какая у него прекрасная мать была, как воспитывала их. Очень, я бы сказал, ну, чистыми просто воспитывала. И однажды, говорит, мне было 15 лет, я смотрю какой-то журнал, и вдруг там картинка с лучка лошадей. Я так говорю, засмотрелся, вдруг ходит мать. Говорит, я покрылся весь краской, сгорел от стыда. Она забрала у меня этот журнал. И говорит, и я и сказал, чтобы никогда больше этого не было. И говорит, и я узнал, что такое гнев любви. Оказывается, и гнев может быть любовью. Гнев любви. Гнев на что? На то, что принесет ему вред. Вред тому, кого я люблю. А он берет пистолет и начинает играть себе. Висок готов стрельнуть. Гнев любви. Вы слышите, какие интересные вещи? Любовь, оказывается, может иметь какой вектор? Не только такой, когда сладкое все и приятное, и полезное. Нет, может быть, и гнев любви. И видите, как справедливо, не правда ли? Он пишет дальше. У меня это осталось на всю жизнь. Я не мог без содрогания потом вспоминать этот случай. Я больше никогда не мог смотреть на подобные картинки, на что-то подобное. Настолько сильно это поразило мою душу. Мать, которая никогда мне не сказала ни одного грубого слова. Грубого даже слова. Уж не говоря о том, чтобы оскорбила. Вдруг здесь она с таким гневом. Меня это потрясло и поразило. Видите, гнев есть любви. А теперь обратите внимание. Мы в Евангелии неоднократно встречаемся с такими поразительными словами, что Христос, посмотрев на них с гневом, вы слышите, сколько раз было с гневом? Один был случай даже, когда он кнутом изгонял из храма продающих и покупающих. Оказывается, может быть гнев любви. Нельзя думать, что христианская любовь – это есть сюсюканье. И вот это, что нам там предлагают сектанты. Да, знаете, такие просто уже все. Да, в экстазе любви уже. Ничего подобного. Христианская любовь в высшей степени трезвенна. Вы слышите? Трезвенна. Она всегда разумна. Она разумна, а не безумна. Вот это, я вам скажу, очень важно. Не безумно, а разумно. Это не есть просто безотчетные чувства, а это есть то чувство, которое сопряжено, соединено с чем? С великой, главнейшей мыслью. Мыслью любви. Какой? Польза человека. Поэтому она может с гневом даже отторгать от человека, с гневом обречена быть человеку, чтобы отторгнуть его, самого человека, от того зла, который вот-вот готов прилепиться к нему и нанести ему, может быть, страшный урон, страшные раны. Так вот, если мы вот размышляем с вами, видите, о православии сегодня, да, размышляем. Я не знаю, верующие вы, неверующие, да, но я вам хочу, думаю, считаю, в любом случае, неважно, мы должны познакомиться, что это такое христианство, что такое православие. Оно открыло нам великий закон бытия. Не какой-нибудь закон там Ньютона и Гей-Люсака. Нет-нет, что эти элементарные законы перед лицом онтологического закона, бытийного закона, величайшего закона и имеющего непосредственное отношение к человеческой жизни. Вот, оказывается, чем пронизано христианство. Вот так, этой идеей, вот она главная идея. Я вам скажу, православный христианин не тот, кто сдаст догматику на пятерке. Совсем не тот. Догматику вы знаете, кто сдаст на пятерке? Любой бесенок из преисподней. Потому что он знает больше, чем все доктора богословия. Да-да, это я точно знаю. Можете не сомневаться. Точно знаю. Любой бесенок. И он сдаст вам все на пятерке. Православный не этот человек. Православный человек тот, кто в себе имеет хоть маленькое стремление к осуществлению любви в своей жизни и осуществляет ее, насколько он может. Как достигается эта любовь? Оказывается, понуждением себя к исполнению заповедей Евангелия. Да, заповеди Евангелия, и больше ничего. Заповеди – это же не что-нибудь. Учтите, это не препятствие к вольной жизни. Я вот постоянно повторяю эту фразу. Это не препятствие к вольной жизни. Разве это препятствие к вольной жизни, когда вы схватите за шиворот своего ребенка и скажете: «Не прыгай с третьего этажа, ты что, с ума сошел?» Нашел храбрицы. Заповеди – это есть изображение, это показ, показание нормы человеческого существования, нормальных свойств человека. Вот что такое заповедь. Это нормальные свойства нормального, здорового, духовного человека. Вот что такое заповеди. Заповеди ограждают человека от чего? От того, что может ему принести ущерб, рану. Ведь каждый грех, почему он и называется грехом-то? Что это есть рана, наносимая человеком самому себе. Вот что такое грех. Это не нарушение, знаете, какого-то закона. Дал Господь Бог, вот чтобы эти двуногие там не очень-то наслаждались жизнью. Вовсе нет. Это не внешний же закон. Заповеди – не внешний закон, это норма человеческого существования. И грех – это есть нарушение вот этих законов жизни нашей человеческой природы. Вот что такое грех. Нельзя ходить по гвоздям, которые кверху, знаете ли, остриями. Нельзя, говорят, вот что такое грех. Нельзя. Если ты пойдешь по ним, ты себя изранишь. У тебя будет потом заражение крови, и ты потом помрешь. Вот что такое грех. Нарушение нашего естества, душевного и телесного. Только некоторые вещи мы понимаем и видим. И о чем нам говорят и медики. Нельзя объедаться, нельзя напиваться. Это мы все понимаем. Нельзя наркотики. Это мы понимаем. И знаете, как близоруки. Вот такие буквы. Это он видит. Чуть-чуть поменьше – ничего не видит. Христианство что говорит? Что оно говорит? Человек, следи за своими мыслями, чувствами и желаниями. Каждое злое из них – это поражает тебя. Ты желаешь зла другому, кажется. На самом деле ты себя ранишь прежде всего. Ты себя уже этим ранишь. Ты осуждаешь другого человека – ты себя этим ранишь. Не осуждай. Бог – это есть то любвеобильное существо, которое предупреждает человека и примерно говорит так. Ради Бога, Бог говорит, ради Бога, человек, ну не делай же ты себе зла. Ну какой же ты глупенький. Ну неужели ты не понимаешь? Ну не делай себе зла. Вот я тебе говорю, вот что такое добро. Если ты не будешь поступать так, ты себя ранишь, ты себя изувечишь, ты себя погубишь. Вот, оказывается, какова ситуация. Вот каково отношение Бога к человеку и человека к Богу. Оно все построено на чем? На любви, действительно, Бога к человеку. Даны заповеди. Если хотите, на любви человека к Богу, который хочет то же самое, хоть как сказать, да, Господи, вот я чуть-чуть, кажется, я понимаю, стараюсь изо всей силы, чтобы не делать зла. Любовь приобретается на пути, на пути понуждения себя к исполнению заповедей. Но это уже, я вам скажу, отдельная тема о том, что это такое за духовная жизнь человека. Тут есть много интересных очень вопросов. Но я вам скажу, эта тема уже она более специфична для, я бы сказал, исключительно, ну, почти, может быть, исключительно для уже, ну, людей верующих, так сказать, православных и так далее. Тема в высшей степени необходимая и важная. Ну, а сейчас, видите, я постарался немножечко вам поговорить о православии. Некое размышление и только. Спасибо вам за терпение. Если есть какие вопросы, пожалуйста. А вы прочтите.
Уважаемый Алексей Ильич, в одной из ваших книг написано, что нельзя доверять книге отца Трифона «Чудеса последних времен». С чем это связано? Я знаю положительный отзыв об этой книге отца Ильи Оптинского.
Я бы хотел предупредить всех. Вы знаете, сейчас очень много издается литературы, в которых описываются чудеса, знамения, явления, мироточение, кровоточение и прочее. И распаляют воображение людей. Сводят религию к этому. Какой ужас! Разве в этом православие? Я сказал, в чем православие состоит? В жизни по Евангелию. Все эти прочие, все эти вещи, они, может быть, знаете ли, ну, имеют значение для людей, которые около церковных, сомневающихся. Да, вот тут они, может быть, задумаются. Слушай, а как верно не объяснить? Действительно чудеса, действительно явление сверхъестественной силы. Когда же мы, верующие, начинаем гнаться за чудесами, знамениями, течениями и точениями всякими? Какая беда! Что это дает, скажите? Мы что, от этого изменяемся? Мы становимся лучше? Мы становимся любвеобильнее? Становимся более христианами? Ничего подобного. Вот эта вот распаленность вот этими вещами – это очень опасная вещь. Второе, что это вопрос духовничества и наставничества. Это в высшей степени сейчас опасное явление, которое дало такой уже сейчас крен, что я не знаю, чем это окончится. Но боюсь, что если пойдет в том же направлении, то скоро наша церковь превратится в сборище сектантских групп. Сект, который вокруг своего батюшки, от которого беспрекословное послушание. При этом все эти группы друг друга еще ненавидят, ко всему прочему. Это просто страшное дело. Забыли о том... То есть не забыли. К сожалению, мы вот преподаватели... Наверное, ну и священники многие, к сожалению, не объясняют, каков должен быть характер между священником, пастырем и послом. Это отношения какие должны быть, я вам скажу? Отношения дружбы. Слышите? Дружба – это что такое? Выше или ниже? Равные. Дружбы, а не приказа. Сейчас это просто беда сущая. Приказ. Нет, ну не слово приказ, говорят, не приказы, говорят, благословляю. Ну, понимаете, дело не в слове. Дело в сути. Вам стать с правой ноги, а вам с левой ноги. До какого ужаса дошли? Хочу просто предупредить. Знаете, если у вас какие-то отношения начали со священниками или с каким-то пастырем, и он вам начал уже сразу приказывать вам, бегите как от огня. Это признак чего? Гордыни. Гордыни, властолюбие и самолюбие. Вот что такое. Истинный наставник никогда не будет приказывать. Во веки веков. Никогда вам не скажет то-то-то-то-то-то и прочее. Он всегда скажет, ну, возможно, вот так лучше. Ну, подумайте. Может быть, так лучше. Здесь я затрудняюсь вам сказать. Спросите у людей, может быть, более опытных. Никогда не будет приказывать. Ну что вы? Умный просто человек понимает, что он не может разрешить всех проблем. Еще раз говорю. Истинные отношения – это отношения дружбы, а не приказа. И отношения в православной вере – это особенно важно. Но сейчас, вот я еще раз повторяю, такая тенденция это появилась, которую, я не знаю, сектанты у нас заимствуют или мы уже у них. Но в тоталитарных сектах там – да. Да еще выходят книжки вроде «Иеромонаха Дормидонта», Это монах нашей лавры, но который уехал на Афон. Ему 30 с чем-то лет, и он уже требует, там пишет, что требуется беспрекословное, абсолютное, бескомпромиссное послушание, полное каждому доброму русскому батюшке. Но какой же батюшка не скажет, что он добрый русский, даже если он и не русский. Правда же? То есть какой-то устанавливаются совершенно дикие отношения. Там, где видите вот эти вещи, там, где мы видим эти вещи, видим вот это вот накал и вызывание ажиотажа вокруг всяких там чудес, я не знаю чего, бежать надо от этого. Это не православие. Уже, как бы оно себя ни называло. Вот, поэтому вот эта, в частности, книжка, как и ряд других, например, того же и Самсона, этого Сиверса, и того же Сахарова, этого иеромонаха, Сахарова, как его звать, в Англии-то он, который написал «Жизнь старца Силуана Афонского», вот это, то, что это написал книгу «Видеть Бога, как Он есть», или о молитве. Это просто какие-то или католические экстазы, все, или вот это проповедь тоталитарных отношений в нашей церкви. Вот это надо иметь в виду. Просто надо знать. И надо, почему Иоанн Лестящик пишет, что если вы хотите вдаться кому-то в послушание, вы прежде тщательно узнайте, познакомьтесь, испытайте, и даже знаете, какую произносить фразу, и, так сказать, искусите прежде этого наставника, чтобы вам не попасть вместо пристани в пучину. Видите, какие осторожные? Поэтому отношения какие должны быть? Дружбы, да. Подходит священник, он, конечно, больше знает. Спросить совета, я думаю, знающего человека. Мы в любом случае покрасить, до этого спрашиваем, как тут, какую краску лучше. Спрашиваю специалиста. Так и здесь. Мы спрашиваем, но это совсем не означает, если он сказал вот так, что нужно так. А может быть, а у меня сомнения, я читал вот так. Можно спросить еще. И ему сказать свои сомнения выразить. Или кому-то еще. Дружба что предполагает? Откровенность. Возможность дискуссии, возможность даже несогласия. Вот что предполагает дружба. Там, где командование, сказал офицер, все, беспрекословное исполнение приказа. Это уже не церковь. Ясно? Это армия или тюрьма, или тоталитарная секта. Поэтому от таких книг, где проповедуются подобные вещи, надо бежать и не читать, просто их в руки не брать. Ну, хорошо.
Уважаемый Алексей Ильич, Союз православных граждан принимал участие в шествии 4 ноября. Где можно узнать о следующих мероприятиях Союза?
Ну, я не являюсь членом этого Союза, поэтому я ничего сказать не могу. Но скажу только одно. Вот уважаемый. А как уважаемый? Мелко уважаемый, средне уважаемый, глубоко уважаемый. Я шучу, да.
Алексей Ильич,
вот другое дело.
Чем объяснить слабость проповеди в наших храмах? Незнанием гомилетики и экзегетики, нежеланием наставлять, неспособностью, ленью, страхом ответственности за сказанное или молчание нынче золото? Кто должен пророчествовать, в кавычках, в храме?
Ну, вы знаете, причин может быть очень много. Но я думаю, что главная причина, что у нас сейчас в очень большой степени прервалось просто преемство между, скажу так просто, духоносными людьми и последующими поколениями. Ведь, вы знаете, знания о духовной жизни, они же передаются. Они же должны передаваться. Вот, поэтому просто многие священники не знают просто это. Они просто не знакомы. И, пожалуй, верно, когда не знаешь, лучше молчи, чтобы не сказать то, чего нет на самом деле. В этом смысле получится, может быть, что молчание лучше золота. Надо же потом, конечно, надо же изучать все-таки эти вещи. Изучать. Ну, только не гомилетика. Проповедь разве кого из вас интересует, чтобы человек говорил красноречиво? Ну, правда же. Ну, это совсем не важно. Пусть говорит не красноречиво, лишь бы говорил суть дела. Вот. Потом учтите, что очень много у нас сейчас духовенства в связи с массовым открытием церквей просто не получили никакого образования. Я вот был в одном благочинии здесь, в Московской епархии, представляете, Московская епархия, в Московской области. Мне сказали, что там около 80 священников. Из них только трое окончили семинарию и один – академию. Я говорю, а 70 с лишним? Развели руками. Представьте себе. К великому сожалению, но здесь мы нарушаем, я бы сказал, один из важнейших принципов жизни. Разве на каком-нибудь производстве вы возьмете человека, не имеющего образования? Нет, конечно. Ну, конечно же, нет. Это одна из причин. Ну, причин же много, вы сами понимаете, да. Но это одна из них. И она, кстати, серьезная. Но сейчас я вам скажу, вот Московская, например, епархия, насколько я знаю, просто приказным порядком всех священников заставляют учиться. Ну, правильно. Это то необходимое, что, ну, просто необходимое совершенно. Заставляют учиться. Голубчик, конечно, стал священником, так, изволь учиться. Изволь. Но тут сложность какого рода? Они могут учиться только заочно. Но вы же понимаете, одно дело... Вот лекция, вот я вот сейчас читаю одну лекцию. Мы живо общаемся с вами, правда? А другое дело книжка или какой-нибудь даже конспект. Даже знаете, что такое конспект? Отпечатанный там на машинке или на компьютере. Даже не изданный. Подчас даже не апробированный, достаточно квалифицированной комиссии даже. Понимаете? Вот рассылаются эти вещи. Так... И вот спрашивает вот по этим учебникам. Он узнает, конечно, намного меньше, чем студент стационара. Но все-таки хотя бы какое-то движение есть. Но главная, конечно, причина – это огонек в душе. Христос сказал, «Огонь принес я на землю, и как бы хотел, чтобы он возгорелся». Если в душе нет огонька, то, конечно, тут ничего не сделаешь. А заставлять насильно проповедуя, выйдет человек и скажет такое мертвое слово, мертвечину, что, по-моему, никто не обрадуется. Этот огонек, он приобретается все-таки искренностью человека, искренностью отношения к христианству и, главное, к чему? Христианской жизни. Не богословию, это на втором плане, а жизни по Евангелию. Вот что такое православие. Это жизнь по Евангелию, а не просто умовые знания как таковые. Ну, вот так. Но, в общем, я не знаю, почему. Потому что я не знаю, кто.
Алексей Ильич, какие опасности существуют при участии РПЦ в экуменическом движении? Какая в этом необходимость? Почему нельзя обойтись частными встречами, ответами на приглашение? Как вы относитесь книги отца Андрея Кураева «Вызов экуменизма».
Вы знаете, для того, чтобы понять характер отношения нашей церкви к экуменизму, нужно знать чуть-чуть историю. Вы знаете, что в начале 20 века возникло это движение. В начале, в 1910 году. И сама идея была какова? Идея какова? Попытаться христианство, разрозненное, рассыпанное на множество частей, соединить в одно. Соединить. Воссоздать единое христианство. Хорошая мысль. Ну, кто против этого будет возражать? Ну, скажите. Вот такова была мысль. Вот в самом начале. Когда эта мысль была доведена до сознания, в частности, святейшего патриарха Тихона, собора нашего поместного, он отреагировал очень положительно. Вы слышите? И патриарх Тихон, и были соборные постановления даже, были созданы даже комиссии, например, по диалогу со старокатоликами, по диалогу с англиканами. Вот. Велась переписка, в частности, Антония Храповицкого, митрополита, Илариона Троицкого, причисленный к лику святых. Переписка велась с западными христианами, в частности, с организаторами Всемирной конференции по экуменическому вопросу. Вот, то есть подошли к этому очень серьезно. Серьезно. Была надежда, это естественно, была надежда, что сейчас, когда мы, православные, начнем проповедовать перед западными христианами, то, возможно, они поймут очень многие свои заблуждения. Ну, начнется постепенное выяснение этих вопросов, и действительно мы сумеем прийти к какому-то положительному результату. Вот была идея. Теперь понимаете, да, как вот оно все началось. Вот так оно началось. Дальше ситуация была таковой. Наши зарубежные богословы, многие иерархи, участвовали в экуменических конференциях. Участвовали в них. Наконец пришло время, когда решили создать всемирную христианскую организацию, Всемирный совет церквей. И была назначена ассамблея на 48-й год. И вот здесь, перед лицом этой ассамблеи, когда, в частности, получили приглашение и многие православные церкви участвовать в этой конференции, так, то у нас в Москве в 48-м году, это после войны, было созвано Московское совещание глав и представителей православных церквей. В частности, на этом совещании обсуждался и вопрос об экуменизме и об отношении к этой конференции. Результат обсуждений был таков. Большинство православных церквей, за исключением Константинопольской, Элладской церкви, еще не помню какой это, в общем, по-моему, церквей трех примерно, не больше, греческих церквей, все православные церкви подписались под следующей резолюцией, под следующим документом. Мы не можем участвовать в экуменическом движении, поскольку... И были указаны три причины. Три причины. Какие? Я буду говорить в порядке, но не обязательно они в этом порядке были указаны. Это не важно, порядок. Я просто назову их три. Значит, одна из причин – это антисоветский характер этой организации. Действительно, оказалось это точным. На первой ассамблее выступал генеральный госсекретарь Соединенных Штатов Даллес с антисоветской речью, кстати, в котором наружу. Так, итак, антисоветский характер, антикоммунистический характер. Второе, вторая причина. Мы не можем участвовать потому, что там полное засилие протестантов. Эта организация, получается, можно сказать, полностью протестантская. Православных там раз-два и обчелся. Совсем небольшое число. Ну, представьте себе, 99% протестантов, 1% православных. То есть там бессмысленно что-нибудь говорить. Считалось так. И, наконец, третья причина, которая была указана, и о чем читался целый ряд докладов, что как в истоках экуменизма, так и в руководящем во всем составе экуменического движения присутствуют и являются основной движущей силой экуменического движения масонства. Было сказано, что масонство является враждебной христианству силой. И его задача исторически всегда была, хотя это открыто, может быть, не всегда выявлялось, это борьба с христианством, уничтожение христианства как таковое. Вот и здесь, через эту организацию, как говорилось на этой конференции, могла быть создаваема атмосфера. Атмосфера как, какая атмосфера? Единство, кажется, всех христианских церквей и отсюда безразличие к тем вероучительным и прочим принципиальным различиям, которые существуют между православием и инославием. По этим трем причинам наша церковь отказалась участвовать в этой конференции. Первый, на которой был создан Всемирный совет церквей. В 1948 году. Ну, а дальше ситуация начала меняться. И очень скоро меняться. И, видимо, причина, видимо, потому что я не знаю же все, но есть все основания полагать, что ситуация стала меняться по причинам не церковного характера, а чисто политического характера. Я уже сказал вам, что одна из причин была то, что Всемирный совет церквей оказался, в общем-то, одной из антисоветских всемирных организаций. И наши умные политики, это действительно умные, это верно, они решили как нейтрализовать ее. Каким образом? Русская церковь, а затем и церкви других соцстран должны вступить туда и начать работу. Это было сделано. 1961 году русская церковь и за ней церкви соцстран вступают все туда. Скажу вам, результат был замечательный. Через несколько лет буквально западная пресса обрушилась уже на Всемирный совет церквей и начала кричать: это просоветская стала организация, прокоммунистическая. Надо сказать, неплохие люди у нас, умные, работали, значит, здорово. В общем, вот так. Так что политический результат, в общем-то, хотя и нельзя сказать, что был достигнут на 100%, это нет. Я сам был участником многих ассамблей, и скажу вам, совсем нет. Там, в общем, борьба сильнейшая была, я говорю, политическая. Но, тем не менее, уже сама эта организация перестала быть вот такой антисоветской. Перестала. Нейтрализация была достигнута. Вот так. Ну, а дальше уже все шло по инерции. Шло вовлечение новых кадров у нас в русской церкви туда. Расширение сферы деятельности, участие во все больших единицах, структурных единицах этой организации и других экуменических организаций, как конференция европейских церквей и других. Шло расширение деятельности. С чем это было сопряжено? Ну, скажу вам, как с моей точки зрения, о самом главном. Вот это вот постоянное участие в экуменической деятельности, особенно для молодежи, я считаю, то есть я не только считаю, я и видел, и знаю, оказывает очень негативное влияние на них, на молодежь. Это западный образ жизни, постоянное участие в этих конференциях, этих банкетах, эти отсутствия уже, если хотите, церковно-уставной жизни. Ну, где там, какие там посты или что-нибудь такое другое. Там назначают, могут когда угодно назначить, хоть на страстной неделе заседания и прочие всякие вещи. Это очень расхолаживает, я вам скажу. Ну, какие там богослужения, ну, что там. И если человек, а многие эти вот люди, они участвовали непрерывно. Вот, потому что группа была не так уж велика, кто участвовал. Они участвовали, конечно же, непрерывно. И это не могло не влиять на них. Я говорю о духовной стороне. О духовной стороне я говорю. Не знаю, сознаются ли сами люди эти, да. Да, но это бесспорный факт. При этом дело не только о духовной стороне, но и происходит воздействие и чисто, я бы сказал, даже не то, что вероучительное, но, по крайней мере, более либеральное отношение к очень многим вопросам церковной жизни и подчас и церковной веры. Очень либеральные отношения, более либеральные отношения. Это вот один из очень таких, я бы сказал, негативных моментов, но которые оправдали тем, что кому-то надо там быть и что-то делать. Далее, вот уже сейчас в эпоху перестройки отношение начинает более радикально меняться, но вот в каком плане. Я говорю, отношение руководства нашей церкви, да, к экуменическому движению. Не к экуменизму самому по себе, вот, а к деятельности Всемирного совета церквей. Это разные вещи. Сейчас у нас совершенно справедливо дается критика его деятельности, этой самой большой организации. Совершенно справедливая критика дается. И под сильнейшим нашим, так сказать, нажимом, да, идет перестройка его функций. Основная мысль какова? Всемирный совет церквей функционировал по принципу, я бы сказал, такого, большинства. Кто в большинстве, кто в меньшинстве. Принимается резолюция большинством голосов. Мы заявили, это немыслимо. Протестантов подавляющее большинство. Нас никогда не будет там большинство. Это вы можете принять все, что угодно. И вот исходя из этого, сейчас перестраивается вот деятельность Всемирного совета церкви. Но, в принципе, отношение к экуменизму, официальное отношение остается прежним. Вы говорите его изменить. Знаете, не так просто, когда глубоко завязнешь. Это требует уже, видимо, требует двух вещей, по крайней мере. требует, во-первых, людей, которые бы увидели, что действительно это нам не нужно. Людей, причем очень высокого уровня людей, сами понимаете, тех, в чьих руках это находится. Во-вторых, даже если бы таковые люди были и нашлись, и они бы, если бы захотели, пока этого нет, так, то это требует времени. Нельзя просто так разорвать отношения с человеком. Там же отношения с людьми, а не просто даже организации. И есть еще один момент, который играл, не знаю, как сейчас играет он, какую роль, я просто не знаю сейчас, но играл, по крайней мере, одно время очень существенную. Во время вот перестройки, этого потрясающего кризиса России, когда она была разгромлена хуже, чем после Второй мировой войны, нам направлялись этими организациями западными, инославными, большая помощь в разном виде. Я думаю, что и вы, многие из них, получали тогда даже эту помощь. И потом, знаете ли, сказать, вы нам давали помощь, а теперь вы нам не нужны. Сами считаете, как можно ли так поступить. В общем, требует чего? Времени, культуры даже, если хотите, и так далее. Но это при том условии, если бы мы захотели. Я не знаю, как сейчас обстоит дело, но так мне кажется, что пока мы, кажется, не хотим. Мы все-таки считаем, что это нужно. И еще в одном моменте, я долго, наверное, отвечаю, да? Ничего? Да. Но я думаю, что это многих волнует вопрос. Еще хочу сказать об одном вопросе. В начале коммунистского движения было так и гласно, и негласно, но принято твердое правило. Если мы хотим сохранить наши дружеские отношения и развивать их дальше положительно, то мы должны придерживаться незыблемого правила. Какого? Не вносить в свои вероучения или нравоучения, в церковную жизнь ничего такого, что могло бы осложнить эти отношения. Ну, это совершенно понятно. Уж хватит и того, что есть. Тем более не привносить чего-то нового. Естественно, конечно. И кажется, все, честно смотрим друг другу в глаза, все хорошо. Хорошо? И вдруг что мы видим? Вдруг начинается кампания по женскому священству. Мы заявляем, вы что делаете? Вы же ставите непреодолимые препятствия в наших контактах. Нам отвечают, а вы почему не вводите? Это неоднократно, вы знаете, многократно. Почему у вас этого нет? И так далее. Это дискриминация женщин. И так далее. Вы знаете, сначала мы, так сказать, бурлили, возмущались, говорили, но психологи же опытные, говорят, ничего. Побунтуют немножко мальчики, и потом успокоятся. И, в общем-то, успокоились. От некоторых даже очень авторитетных лиц мы услышали такие слова, что, знаете ли, прям приходится удивляться. Митрополит Антоний Суровский, затем его викарий, говорит, что тут, ну, что ж, это ничего. Так, в общем-то, да, ну, что ж, нет каких-то догматических предпосылок к этому. И все. Да, и не только они. Так, побурлили мальчики и, в общем, успокоились. Да, мы говорим, что мы не согласны до сих пор, но уже, так сказать, ну, не ставим это на первый план. Хорошо, успокоились. Ну, теперь мы следующий сделаем шаг. Так называемый секс-меньшинство. Это кошмар уже. Содом и Гоморру теперь вводят многие церкви во Всемирном Совете Церквей. Вот сидим вот так, вот разговариваем с немцами, вот в Германии, я помню, позапрошлом году. Один из них прямо говорит, а вот наша Рейнская церковь уже благословляет такие браки. Вы слышите? Кажется, договор дороже денег. Здесь вводят такие вещи, против которых мы прямо заявляем решительный протест нашей Русской церкви и другие православные церкви. Решительный протест. Ответ – вы ошибаетесь, а не мы. Мы говорим, где же договор? То есть в чем мы убедились, что западные церкви с нами абсолютно не считаются. Их отношение с нами построено не на искании истины. Вы слышите? Не на искание истины. Не на искание любви к истине и искание единства, а построено на том, чтобы достичь своих целей. Каких же? Каких же? Вот тут и вспомнишь. И правда, может быть, тут масонство, которое стремится уничтожить христианство. Потому что действительно это разрушение христианства. Когда вдруг содомистские вещи, осужденные библейски сколько раз, и все ясно, извращение, вдруг объявляются христианскими началами жизни. Оказывается, извечно существующая семья – это только один из вариантов. Я помню, в Америке с одним проспорил целый банкет какой-то один. Да, он заявляет себе это, знаете ли, себе, да, коли есть любовь, значит. Сейчас уже это заявляют об этом высокие иерархии западных церквей. Англиканская, например, церковь. С американской епископальной церковью мы сейчас разорвали даже диалог, потому что там поставили епископа таким открытого и так далее. Вот какова ситуация. То есть, я что хочу сказать? Ясна их ориентация. Они не ищут уже истины. У них цели другие. По крайней мере, они, по крайней мере, находятся под властью другой идеологии уже, а не христианской. И вот перед лицом этого, конечно, мне кажется, надо бы подумать о том, стоит ли активизировать нашу эту деятельность или, напротив, ее свертывать. Если вы спросите мою личную точку зрения, то я лично и заявлял я об этом, и говорил. Я считаю, что можно сохранить диалоги, богословские диалоги. То есть, когда профессионалы богословы, вот сколько, 7-10 человек, с одной стороны, такой же, с другой стороны, обсуждают какие-то богословские проблемы. Пожалуйста. Богословы – это уже такие дубы, которых уже трудно с места сдвинуть. Уже тут все можно. И они могут всю вечность и до второго пришествия, и после второго пришествия, да, заниматься этим, и ничего не изменится. Тут можно быть спокойным. Да. А вот участие в таких вот широких экуменических мероприятиях, да еще с привлечением молодежи, которая подчас еще мало знает, просто мало знает, мало понимает. Да, тут очень легко, и на это, кстати, рассчитано. Это я уже точно знаю. Знаю по большому опыту, да. На это точно рассчитано. Молодежь, привлечь ее, ее втянуть, и все будет в порядке. До каких вещей доходит? Это до комичных. Мне в Ватикане вдруг человек, иезуит, начинает говорить, а что папа? Ну что папа? Такой же, как ваш патриарх. То же самое. И больше ничего. Я на него смотрю, я говорю, слушайте, я же все-таки тоже профессор. Неужели вы думаете, я ничего не знаю? Вы что мне говорите? Это что, патриарх может принимать решение, обязательное для всей церкви? Решение папы сами по себе, а не согласие церкви истинное. Вы что, отказались от этого догмата? Это что, вы считаете, патриарх наш обладает тем же самым? Я говорю, что вы говорите? Христос сказал, мое царство не от мира сего. Папа кем является? Кем? Главой государства. Вопреки Христу. Вопреки. Это наместник Христа. Ты, Христос, не стал императором? Ничего. А я стану. Я говорю, вы что говорите? Это мне. И то говорят. Молодежь наша приезжает. Алексеевич, да, они нам так и говорят, никакой разницы и нет. Я говорю, ну что вы ответите? Ну, что мы ответим? О, идет. Идет целенаправленные, если хотите, лукавые действия на нашу молодежь. Это же страшное дело. Идет просто обман. И затягивание, конечно, вот в эту вот экуменическую вот эту баланду. Говорить о том, о сём, ни о чем и прочее. Вот, я считаю, что для молодежи, конечно, это очень опасная вещь, поэтому я всегда выступал, да, в этом плане. Но меня, видите, я помню, митрополит Никодим при всей комиссии назвал враг экуменизма. Да, но в комиссии оставил, правда. Да, так что он в этом отношении был очень широкий человек. Вот так. Ну, ладно, хорошо. Ну, в общем, ясно, да, более-менее? Картина ясна. А то уж очень долго я.
Алексей Ильич, возможно ли ваши лекции в этом зале? Что для этого нужно?
Это очень трудный вопрос, на который я не смогу ответить пока. Да, это не только в моей компетенции. Это.
Ну, спасибо вам. Спасибо, да. Помоги Бог. Всего доброго.